И случилось так, что священника Бог вразумил каким-то своим тайным делом, действием сказать ему: «Да, много вы натворили. Как же вы так?» В общем, священник сказал ему в таком тоне и такими словами, что этот кающийся немедленно обиделся. Немедленно обиделся. И обида выразилась в том, что ему неприятно было смотреть уже на священника, он не хотел больше с ним уже встречаться и вынужден был уйти. Видите как, покаяние истинное или ложное? Очевидно, вполне ложное, да? Про себя рассказывать приятно. Даже свои пакости и хвалиться ими бывает приятно. От этого какая страсть насыщается? Тщеславие мы тешим свое. Вот какие мы уже герои, смотрите, о себе можем рассказать. А в действительности, как те же самые слова повторил другой человек, заело наше самолюбие моментально. Одна христианка пришла на беседу и рассказывает о себе, как ее мучит враг, как бесы ее крутят страшно, ну бесы. Как ей тяжело жить, и прямо это с юных лет вот у нее такая жизнь тяжкая. И спрашивает так это заискивающе: «Так я что, бесноватая что ли? А я вот так по неосторожности, думаю, что человек же в самом деле хочет знать, что такое беснование, как действуют бесы через страсти. Я по неосторожности сказал: ну да, бесноватая, но только не удивляйтесь, говорю, потому что я такой же бесноватый, другие такие же бесноватые. Бесноватостью считается действие бесов через страсти человека, в сердце человека. Через любую из страстей, которая живет в моем сердце, бес может взять надо мной власть в определенные моменты. Когда он усиливает действие страсти, при этом помрачается ум, и человек не соображает, чего говорит или делает. Это и есть беснование. Одержимость – это более опасное состояние, когда бес оттесняет ум человека вообще, и человек ведет себя совершенно безумно, подолгу, долгие годы бывает. Так вот, по этому принципу к бесноватым надо отнести вообще всех нас, или одержимые, или бесноватые, видите, как у нас получается. А святых не находится, освободившихся от страстей и от бесов. Я говорю: ну тогда так оно. Я объяснил вот это вот, как это беснование происходит, как бесы действуют. Сестра в этот момент ничего не показала, никакой обиды, мирно попрощались. Я думаю, ну теперь, может быть, человек задумается и начнет исправляться, придет узнать, какие страсти там действуют, поглубже разобраться в этом деле. Оказывается, это обидело ее. И обидело так сильно, что она больше не появлялась. А только передали, что обида такая глубокая, что теперь не видеть, не слышать, не приходить не может больше. Вот так вот по нечаянности можно обидеть человека. Но если говорить о покаянии, то в данном случае покаяния в ней никакого не было. Она когда обнаружила в себе действие страстей и сама себя назвала бесноватой, то хотела, видимо, услышать от меня такие слова, что «да нет, нет, ни в коем случае, какая же вы бесноватая, вы почти святая уже». А этого я не догадался сказать. Вот в результате обида и разрыв на долгое время всяких отношений. Не со мной, конечно, с церковью. Вот что такое ложное покаяние. Значит, если мы все с вами, братья и сестры, думаем иметь покаяние, то вот надо спокойно и терпеливо проверить себя, начиная с дневника кающегося. Нет ли там каких изъянов, которые мы не видим, которые не осознаем? Прийти и разбираться с помощью других людей, может, я чего-то не замечаю. Особенно с помощью тех, кто меня знает. Одна сейчас сестра готовится к крещению, готовится уже 3 месяца. Мы все уже прошли, все, что надо было. Казалось бы, формально можно креститься. Но вот один из грехов никак у нее не прекращается. Этот грех связан с ее семейной жизнью, точнее отношения. Отношения внутри семьи. Человеческие, имею в виду, отношения, чисто нравственные. То есть у нее не хватает терпения по отношению к мужу. Вот, не удержался, вообще рассказал. Терпения не хватает. Она срывается часто, скандалит, шумит, ругается, оскорбляет его, прогоняет его из дома. И говорит: когда же мне креститься, наконец? Он даже страшно такому человеку говорить, но приходится. Вам нельзя креститься сейчас. Он говорит: ну как нельзя? Программу, которую вы задавали, мы всю прошли. На все вопросы я ответила. Отвечала неплохо. 3-4 где-то можно было бы поставить. На все занятия выходила. А жизнь-то не исправила. Ну то есть не хочет победить вот эти грубые, скверные проявления. Страсти гнева. Не хочет победить. Раз она с ними не борется, значит и крестить ее нельзя. Без покаяния ни одно таинство невозможно. В ней настоящего покаяния пока нет. Покаяние в ней ложное. Она многие-многие вещи в себе пересмотрела, от многого отказалась. Но вот это вот она не может никак преодолеть. Придется пока не допускать ее до крещения и терпеливо и спокойно убеждать, если, конечно, согласится, а не обидится, что надо этот вопрос семейный разрешить. Так, чтобы муж подтвердил, хотя бы по телефону, что у нас не все нормально стало. Теперь ее стало дома можно терпеть, а не так, как раньше. Так, бывает так, что и слезы у нас бывают ложные. Давайте об этом хотя бы еще сколько-то поговорим. Мы с вами говорили, что если покаяние правильное, истинное, то его доказательством будет плач в сердце. И мы с вами говорили на предыдущих занятиях, что плач и слезы – это разные понятия, надо их различать. Плач – это духовное состояние человека, совершенно не обязательно, которое выражается в слезах. Мы говорили, что духовные слезы – это один из великих даров Святого Духа, который дается в конце подвижнической жизни и только некоторым из великих подвижников. И те сладостные слезы, которые не вызывают напряжения в голове, которые текут и текут совершенно спокойно и легко. А вот мы с вами плачем по-другому. Есть такие примеры, наши же с вами примеры из нашего прихода, когда люди рассказывают, что при чтении акафистов или канонов начинается течение слез. И слезы бывают такие сильные, что прерывается чтение акафиста. Читать невозможно. Что же делать, говорят христианки, читать дальше или не читать? Или наплакаться досыта, отложить пока? Приходится спрашивать, как у вас после этих слез? Напряжение в голове есть? Голова болит, говорят, голова болит. Я говорю, ну как же вы терпите эту головную боль? Это же опасно. Это же может быть инсульт. Таблетки пить приходится. Значит, чтобы почитать акафист, надо выпить таблетки сначала. Видите, какую мы битву совершаем, какую мы войну ведем против сатаны, как мы думаем, что в этой войне нам без таблеток даже не обойтись. Вот печальная, горькая ошибка. Любые виды слез, которые у нас с вами появляются, которые вот реально текут из глаз, это слезы пока греховные. Потому что эти слезы основаны на какой-либо страсти. Вот когда христианка скажет, за кого она читала акафист, тут понятно будет, на какой страсти основаны эти слезы. За кого у нас христианки акафисты чаще всего читают? Молодцы, правильно все. Правильно, мы все так и делаем. За детей. Когда мы за детей что-то читаем, а у них что-то в жизни не то и не так, и мы о них очень скорбим, нам очень хочется, чтобы они пришли к Царству Небесному, чтобы исправили свою жизнь, но мы не про Царство просим, мы просим, чтобы они в церковь пришли хотя бы. Вот так мы просим. Так вот эти слезы, к какой страсти будут относиться? Кто читает? Кто специалист? Кто ревет? К какой страсти ваши слезы относятся? Печаль. Печаль. Ну печаль же. О ком печалимся? О детках печалимся. О внуках печалимся. Об их земном устройстве. Об их здоровье. Да? Об их образовании. О том, чтобы наконец бы они в церковь пришли, как мы бы тоже столбами тут стояли. Извините за грубость. Но без внутреннего сокрушения сердца я имел в виду, так и не освоив внутреннюю христианскую жизнь. И вот эти слезы печали, которые текут в два ручья, они так огорчают человека, что у него давление возникает очень сильное. И вот это давление внутри черепное от притока крови, активный приток крови к головному мозгу, потому что мы читаем в голове, молимся головой, мозгами, а не умом. А ум и мозги – это совершенно разное. И вот, молясь неправильно, от этого перенапряжения в голове возникает такое количество слез, потому что вот эти глаза и эти железы вот здесь же находятся, рядом с головным мозгом, который переполнен в этот момент кровью. И через эти слезы сбрасывается давление просто в голове, иначе она давно-давно бы уже лопнула. Вот и все. Это никакие не духовные слезы. Слезы греховные, потому что печаль есть одна из страстей, такая же опасная, как и все остальные. Одна из христианок еще глубже рассказала, у нее еще дальше действует эта самая страсть. Вот когда она так печалится о своих родных, и когда так усердно о них молится, то тогда у нее возникают не только слезы, а еще и у кого-нибудь есть такое действие? Еще что возникает при этом? Ну, это уже медики только могут сказать. Боль в сердце возникает. Она показывает конкретное место совершенно, вот где это физическое сердце находится, не то духовное сердце, которое есть центр души человека, а где находится физическое сердце. Она в области физического сердца показывает вот тут боль. И она принимает это состояние за духовное. Она говорит, вот же сердце же отзывается, оно же болит. Вот нам для этого надо с вами прочитать кого-нибудь из учителей церкви и найти там, где боль в сердце есть духовное проявление. нигде ни одного никогда не найдем. Эта боль в сердце есть проявление не духовное, а проявление душевное, конкретно, страсть печали. Она вызывает боль в сердце. Такая боль в сердце бывает у человека, который понес какую-то утрату, который не имеет чего-то, а другие имеют, который похоронил своих родных, родственников. У него также точно болит сердце. Такие люди, к горькому сожалению, вынуждены обращаться ко врачам. Врачи ставят диагноз невроз, какая там межреберная невралгия. Я не совсем знаком с этими названиями. Но вот одни из этих названий. И начинают лечить человека. Посылают куда-нибудь на курорт, где зеленый лес, запах ели там и прочее, ванны какие-нибудь, грязь, вода. Так страсти не проходят. Так можно предотвратить кризис, чтобы сердце не попало в состояние гипертонии или там еще того чего-нибудь страшней. Но мы так себя можем довести легко. Отсюда столько заболеваний сердечных в современном мире, потому что все живут печалью. Все. Потому что веры в Божий промысел нет. Ведь так? Когда христианин будет печалиться? И о чем? Если он верит в Божий промысел. Если он всего себя, всю свою жизнь, всех своих родных и близких, весь мир Богу поручает. Ты, Господи, все это сотворил. Ты, Господи, не спишь, не ешь и не пьешь и не отдыхаешь. Ты всегда смотришь за нами. Ты всегда своим Божьим промыслом ведешь нас к Царству Небесному. Жалко, что мы упираемся все время. Выдергиваемся из его любящей руки и бежим в погибель к сатане. Вот это только беда-то ведь наша. Отсюда у нас боли в сердце, основанные на страстях. Отсюда у нас слезы реками, которые тоже следствие той же самой страсти и обычного физического действия. Вот эти слезы есть ложь. Ложные слезы. Как доказать? Если такого доказательства недостаточно, которое мы уже сказали, давайте еще одно приведем. Очень простое доказательство. Такой человек, который так усердно со слезами молится и думает, что это слезы духовные, такой человек пускай себя проверит сегодня же вечером, или завтра же утром, или через день. Если только этот человек сорвался на какого-нибудь другого, как пес с цепи, заругался, закричал, надулся, обиделся, в спор включился, осудил другого человека, потребовал чего-то, чтобы по его было. Ну и все прочие, любые проявления грехов только в этом человеке случились, значит, слезы были ложные. Потому что если есть настоящие слезы, то мы сказали, что это высшее духовное состояние, свойственное святым. Они являются последствием плача сердечного. Плач сердечный вычищает сердце от страстей. У кого есть плач, даже если слез нет, у того страстей вот этих не будет. Они не будут так проявляться в виде гнева, раздражения, печали, всезаботливости, суетливости, болтливости, искания славы человеческой, заботы о деньгах, о своем здоровье, о здоровье ближних. Этого ничего не будет. Такой человек будет всех и все поручать Божьему промыслу. Он будет беспопечителен. Такое состояние христианское, мы должны его хотя бы знать по названию, чтобы у нас попечения излишнего никогда не было о мире, о ближних, хоть о чем, даже о себе. Это лишнее попечение привязывает нас к земле. Мы должны переживать только о грехах, о покаянии, о прощении этих самых грехов и о регулярном причастии, если мы действительно не в осуждении это делаем. Вот наши заботы главные, где должны быть. А на фоне этого состояния решение всех остальных житейских проблем. Спокойно, легко и просто. Не получилось, сорвалось, потеряли. Слава тебе, Господи! Ты дал, ты и взял. Вот с такой простотой относиться ко всему происходящему. А мы говорим, ну как это? Как это? И уж прямо не расстроиться, и уж прямо не позаботиться, и не побежать, и не отобрать, и не поругаться, что ли? Да как его терпеть, как ему простить? Вот такие вот мы. Значит, если мы при этом плачем, в смысле слезы текут, то эти слезы явно греховные. Доказательство очень простое. При этих слезах сохраняются все страсти, мало того, они растут. Эти страсти еще и усиливаются в нас. Мы подвигаем себя к состоянию погибели. Про слезы тоже понятно, да? Значит, такой человек, который плачет ложно, он никогда не будет иметь надежды на спасение. Вот такие люди, которые подолгу плачут, читая длинные акафисты или псалтирь, или подолгу часами молясь, они обычно говорят, да какое нам спасение? Все равно нам в ад. И в этом точно не слышно никакой надежды. В этом точно нет покаяния никакого, потому что покаяние прощает грехи. Покаяние соединяет с Богом, возводит аж до Царства Небесного. У этого человека нет опыта покаяния, у него ложное покаяние. Такой человек под своими слезами думает видеть какую-то благодать, а в самом деле под этими слезами погибель. Вот те христианки, которых убедили прекратить плакать, Как вы думаете, получилось у них или нет? Получилось. Их убедили, что это греховные слезы. Прекратите плакать. Если у вас слезы начинаются, откладывайте свой молитвослов, откладывайте акафистник свой и успокойтесь. Это у вас страсть. И вот такие христианки быстро прервали всякие эти греховные слезы. Видите как? Но если это дар Божий, с чего он становится тогда? Когда Бог, если как награду дал, он не отберет у человека. Если это награда в кавычках от сатаны, тогда только мы воспротивились сатане, он тут же бежит. Тут же бежит. Потому что свет на него действует убивающий, свет истины. Только истину рассказали человеку, только он осознал, согласился, покаялся, что это грех. Грех побежден. Не могут слезы эти насиловать больше человека? Не могут. И вот такие люди подтверждают, что плач всякий прекращается, слезы имею в виду. Слезы эти греховные прекращаются, нет их больше. У человека давление не растет больше в голове. Такой человек должен научиться молиться правильно. Умом молиться не в голове, не в мозгах, а молиться умом в совсем другом месте, где он и должен быть. Вот в отношении сердца желательно предупредить так, вот, чтобы мы с вами не нарвались на такое искушение, когда сердце показываем вот это телесное сердце, и боль в сердце принимаем за благодать Духа Святого. Потому что дары вот эти Духа Святого и действия ума в сердце – это тайна Божья. Туда в сердце может ввести наш ум только Бог. Недаром святые последних времен, которые делали переводы вот этих бесценных книг, они убрали места, где описывали подвижники, как умом входить в сердце. Эти места они убрали просто-напросто. Они потому что хорошо понимали, что при нашем таком духовном состоянии, когда мы живем в страстях, грехи свои любим, а бороться не хотим, в этом состоянии, если дать нам технику вхождения в сердце, описать, то мы влезем туда, где нас сатана и подкараулит, и окончательно убьет. Поэтому в сердце давайте стремиться не будем сходить умом, потому что наш ум, если бы сошел в наше сердце, он бы сразу лопнул бы от ужаса. Потому что, увидев там сатану, любой умрет. Любой умрет. Вот по этой самой причине в сердце до поры до времени никто не может входить. Ни при какой технике, которую бы не описывали когда-то где-то в книгах. Никаких техник святитель Игнатий Брянчанинов пишет, не надо теперь нам, не надо. Они опасны теперь для нас, для таких худых, немощных и неспособных. Он говорит, побеждайте страсти, ищите покаяние. В голове молиться нельзя. Опять одно из правил. Ниже, опять же, груди опускаться тоже нельзя. Там будут другие силы и другие страсти. А вот когда все-таки покаяние у человека есть, то сам Бог, ум ведет постепенно к сердцу. Ведет, ведет и когда-то приведет. Если мы туда никак не идем, то есть Бог не ведет наш ум к сердцу, значит мы не так еще живем, не то делаем. В нас ложное покаяние, ложные слезы, спасения нет. Поэтому молитва у нас никогда правильно не родится. А то у нас есть такой печальный опыт и не один уже случай, когда люди начинают говорить, все, мы уже в сердце молимся. Как это в сердце молимся? А вот когда начинаем там молиться в сердце, умом в сердце сходим, там начинается такое играние, как бы вот такое играние. Про это нам тоже святые отцы написали. Не козлята же мы играть, подпрыгивать. Там играет сердечная мышца. Сатана ее дергает, раздражает просто-напросто, взыгрывает мышцы сердечные. И вот вам подделка, вот вам ложный эффект. А подвижник думает, что молится уже в сердце. Сердце его играет от радости. Не радость это, обычное мышечное подергивание. Про боль сердца мы уже с вами сказали, что это от печали. Другие говорят, что пытаюсь войти в сердце, пытаюсь, молюсь, а там бах, взрыв вот такой. Никаких взрывов Господь устраивать не будет. Нельзя Господа так оскорблять, что сравнивать его с новогодними хулиганами, которые петарды взрывают. Господь есть любовь. И вот ничего он там взрывать не должен в нашем сердце, и не будет никогда так делать. Вот не будем спешить туда, в сердце. Мы не знаем, где оно, мы не знаем, как в него входить. Нам надо найти покаяние, нам надо победить страсти. Вот наша главная задача. Все остальное сделает Господь Бог. Покажет нашему уму то место, где мы должны с вами быть, стоять и молиться. И потом поведет наш ум к сердцу. Значит, вот что такое ложные слезы. Если мы плачем, но при этом грешим после этого, тогда, значит, слезы явно греховные. Ну и последний, самый тонкий такой вопрос, самый вообще трудный, потому что о нем почти ничего не написано. А сказать все-таки хоть что-то надо? Что такое ложная радость? Про ложную радость, в общем-то, написано. Мы на прошлом занятии говорили, что она является действием тщеславия в сердце человека. Если эта страсть тщеславия сохраняется в нас, то впечатление радости, которое мы иногда чувствуем в себе, и принимаем его, и любим его, и ищем его, Это есть проявление тщеславной страсти. Но тут же отцы нам говорят, если у тебя есть тщеславие, то в тебе покаяния никогда не будет. Ну правильно, если страсть есть, откуда покаяние? Покаяние, мы говорили, это победа над всеми страстями, это знание всех страстей и грехов. Так вот, значит, если мы испытываем чувство радости, некоторого самодовольства, когда мы совершили дело милосердия, когда мы помолились усердно, может быть, когда мы сделали какие-то поклоны, когда мы сходили на исповедь, или даже когда мы были на причастии, и после этого у нас есть внутренняя какая-то такая странная радость и некоторое самодовольство, что как хорошо, что мы так сделали. А у многих это бывает после исповеди, ложной исповеди без покаяния. Когда человек сходил на исповедь и вышел оттуда радостный и довольный, облегчился, говорит. Вот это облегчение и некоторое чувство внутренней радости, такой странной, мрачной, наподобие того, как экзамен сдал или там покушал чего-нибудь сладкого и приятного, вот, а радость духовная совершенно другая. Вот та радость ложная, она на основе тщеславия. Если она в нас есть, мы ее принимаем, если мы ее за грех не считаем, мало того, любим ее еще, то это есть наша погибель. Покаяния, значит, в нас нет. Это тщеславие убивает в нас покаяние. Никакого плача у нас, настоящего духовного, конечно, никогда не будет. Вот что такое ложная радость, это мы еще подробнее даже говорили на предыдущих занятиях. А вот действительно радость духовная, истинная духовная радость рождается от плача, от правильного духовного плача, который является следствием покаяния. И вот понять это почти невозможно. Как так радоваться, одновременно и плакать? В жизни обычно так не бывает. Если у человека горе, если он слезы проливает, сидит свои горькие, то никакой радости в нем тут не найдешь в этот момент. И проплакавшись как следует, нарыдавшись, у него тоже никакой радости нет. Он опять же с опухшим лицом, с красным, горечь у него на глазах. Ну какая радость? А вот в духовной жизни все не так. Настоящее истинное покаяние рождает настоящий плач в сердце, а от покаяния и плача рождается духовная радость. Вот здесь наоборот получилось. И как это так? Святитель Игнатий такой интересный пример говорит. Вот точно так, как соты, которые пчелы делают. Вот соты – это покаяние и плач. И в сотах образуется мед. Ну, в смысле, появляется мед, когда пчелки туда его наносят. Так вот, если мы с вами на этой самой рамке, которую делает пчеловод, которую назовем покаянием, выстроим вот эти самые соты, которые есть плач духовный, туда наши молитвы, как мысли правильные, они туда мед этот наносят обязательно. То есть, если есть соты, то там мед появляется. Вот так вот просто он объясняет. То есть, не надо, говорит, сомневаться, не бойтесь. Если покаяние и плач будете иметь, радость духовная обязательно будет у вас. Потому что соты пустыми не бывают. Туда пчелки мед обязательно приносят. И как дар Божьей благодати, вот эта самая духовная радость обязательно будет следствием плача. По-другому духовная радость не является, только плача истинного, плача настоящего. Эта самая радость, как говорят святые отцы, рождается в сердце истинных подвижников, истинных христиан, как тонкое духовное действие, которое с внешней радостью никак не может быть сравнимо. И описывать ее каким-то примером бывает невозможно, потому что как бы ни сравнивал, не получается, они говорят. Точно так говорит, как если бы кто-то из вас был вчера на концерте и слушал какую-то прекрасную музыку, а пришел, рассказал, ему скажут, ну как это, как, расскажи. Он скажет, ну как, оркестр играл, как? А как играл, я не могу воспроизвести. Вот так же точно духовная радость, она так тонко действует в сердце, что при нашей невнимательности мы ее просто бы вообще никогда не смогли заметить. Эта духовная радость, как они пишут, может явиться только тогда, когда человек в покаянии живущий, то есть победивший страсти, во время внутренней духовной молитвы, в тишине, в состоянии мира и покоя, испытывает это таинственное действие Святого Духа в глубине своего сердца. Как бы некоторое что-то разливающееся там внутри сердца и дающее эту самую радость. Ну вот все, что они нам с вами оставили из описания, что такое радость истинная и духовная, чтобы мы с вами не спутали ее на всякий случай с радостью ложной. А то, что ложная радость, более подробно написали. Если нам с вами стремиться сейчас к радости, то мы найдем обязательно подделку. У сатаны множество вариантов подделок на всякое духовное состояние есть. И всегда он нас с легкостью уловит. Поэтому радости духовной принято не искать у христиан, а искать покаяние. Если это покаяние истинное будет найдено, то оно сразу же выразится в плаче сердечном. А что это такое, как обнаружим, так сразу и догадаемся. А кто обнаружил, давайте приходите, посовещаемся, посравниваем, как вот святые отцы описали, и попробуем проверить, если кто-то хочет. А то, что нам надо с вами искать, мы теперь знаем. Покаяние и плач. Вот к этому нас призывает Церковь, потому что Слово Господа Иисуса Христа такое есть. Блаженны плачущие, что с ними будет? Потому что они утешатся. Вот этим духовным утешением радости и посещает таких христиан Господь. Аминь. Вопросы есть какие-то? Вот у некоторых людей возникает такое состояние, когда покаяние уже усилилось, оно называется умиление. Мы его называли один раз всего и никак не объясняли. И вот это умиление возникает чаще всего тогда, когда христианин благодарит Бога. При благодарении к Богу, основанном на покаянии. Это не должно быть благодарение фарисейское. Как благодарил фарисей, мы помним с вами, да? На прошлом, что ли, занятии мы подробно об этом говорили. Как он широким жестом благодарил Бога за то, что он не такой, как эти все грешники. Превозношение, тщеславие, обыкновенное тщеславие. Так вот, если христианин знает, что такое покаяние, искренне сокрушается во своих грехах, печалится о том, что он потерял Царство Небесное и Бога прогневил, о том, что ждет его ад, и верит в искупительную жертву Господа Иисуса Христа, и начинает Господа благодарить, что он себе отдал в эту самую жертву и прощает мне мои безумные страшные грехи, то при этом может возникнуть у человека состояние умиления. Оно понимается как радостотворный плач. Опять же, видите, это плач, основанный на покаянии. При этом человек благодарит Господа. Но при этом Господь дает утешение, как бы знак того, что он слышит этого человека, слышит этого христианина. И в сердце человека может действительно как бы подействовать на некоторое мгновение такое некоторое тонкое-тонкое чувство духовной радости. Плач, который творит радость, то есть который рождает радость. Радостотворный плач. Возникает он чаще тогда, когда человек благодарит Бога за то прощение, которое Бог дает всем нам через свою жертву на кресте. К умилению? Умиление – это правильное христианское состояние, только нужно еще проверить, чтобы тут опять подделки не было под фарисейство, а нам все-таки надо убедиться, что оно точно так и есть. Но, по крайней мере, умиление – это то состояние, которое мы должны знать в нашей христианской жизни. Оно является следствием покаяния, следствием сокрушения сердца. Так, еще какие-то есть вопросы? Хорошо. Молитвы, да? Вот если мы хотим научиться молитве правильной, то мы должны опять обратиться к учителям церкви и найти, что они писали о молитве. Три образа молитвы, если мы возьмем преподобного Симеона Нового Богослова и прочитаем вот эту его статью о трех образах молитвы. Там он говорит так, что каждый образ молитвы должен быть в свое время. И вот этим статья очень трудна, ее очень трудно так вот просто сходу понять. Значит, получается, что если вот эти три образа молитвы сами по себе не греховные, но только надо в свое время их употреблять, значит, они сами по себе не вред. С другой стороны, он говорит, если не вовремя употреблять какой-то из этих образов молитвы, тогда он погубит человека. И вот он приводит такие примеры, так говорит. Значит, если человек молится в голове своей, умом в голове, то есть ум и голова разные вещи. Вот так надо договориться. Мозг, голова – это часть тела человека. Через него, через мозг, душа управляет всем нашим телом. А ум – это высшая сила души. И вот когда высшая сила души, ум, оказался в мозгах, и там усердно молится, старается, при этом возникает напряжение в голове. При этом-то и возникают иногда слезы. При этом-то у человека возникают иногда галлюцинации, иконы начинают двигаться, благословлять Господь Иисус Христос с иконы начинает кого-то, или Пресвятая Богородица приоткрывать глаза, или еще что-нибудь. Видения разные у людей при этом бывают от перенапряжения в мозгах. И вот он говорит, если христианин будет так молиться раньше времени, то такой человек будет гневлив, обидчив, будет с легкостью осуждать других людей. От этого растет гордость в человеке. Видите как? Вот какая страшная опасность. Он говорит, это состояние молитвы возможно только христианам в высшей степени совершенство, она называется зрительная молитва. Как это? Нам не описывается самое скромное описание в тех этапах молитвы, которые дают учителя церкви, последней стадии молитвы, зрительной молитвы. Самое скромное описание, потому что никому из нас не дойти до этого совершенно точно, и они говорят, а чего описывать толку? Дойдете, сами все увидите. Это вам и не полезно. Значит, молиться в голове, в мозгах вредно для нас, неправильно совершенно для нас. Другой образ молитвы неправильный. Когда человек во время молитвы что-то себе представляет. Что-то себе представляет. Какой-то образ. То ли образ какого-то святого, то ли образ Господа Иисуса Христа, то ли образ какого-то пламени, то ли образ какого-то облака. Да хоть как, хоть что. То ли хотя бы какую-то икону любимую представляет себе во время молитвы своей. Здесь внимание уходит в этот самый образ. И молитва становится мертвая. Она совершенно бесполезна для человека. Она наносит вред опасный. Внимание должно быть сосредоточено в словах молитвы. Если я слова молитвы произношу бессмысленно, без внимания, такая молитва мертвая. Значит, ни на какой образ отвлекаться человек не должен. По этой самой причине нам советуют учителя церкви так. Начинать молиться по молитвослову, перед иконами. А вот тогда, когда постепенно покаяние начинает углубляться в человеке, тогда переходить на молитву по памяти уже, не по молитвослову, чтобы зрение не отвлекалось. И уже не смотреть на иконы, не всматриваться особенно в иконы, и даже уже пламя свечи бывает, отвлекает человека, тогда уже начинать молиться по памяти и даже прикрывая глаза. Вот так идет постепенное развитие вот этого внутреннего состояния по причине или для готовности к правильной молитве. И вот один из образов такой, который верный, как бы надо было нам молиться, то есть это и не в голове, и образы никакие не иметь. А внимание, как преподобный Иоанн Лествичник говорит, сосредотачивать в словах молитвы. То есть старательно понимать, очень внимательно молиться, чтобы понимать, что я читаю. И вот когда мы только что пришли в церковь, церковно-славянского языка еще не знаем, и таким оборотом речевым, красивым, который в молитвах употребляются, не научены, то тогда нам читать длинные молитвы, сложные по содержанию, не нужно. Мы можем себе не на пользу это делать. Самодовольство от этого появляется, гордость рождается, начинаем укорять, упрекать других, учить их уже молиться и все что угодно. Значит, такому человеку лучше читать простые молитвы, выбрать их 10-15, самых простых и понятных, и молиться, постоянно их перебирая в любой последовательности, но хорошо понимая, что означает каждая из этих молитв и каждое слово в этой молитве. Тогда у человека родится внимание, тогда от этого может родиться сокрушение сердца. Польза будет. А чтение псалтири, особенно долгое чтение псалтири, когда там русский-то перевод не всегда бывает понятен, а тем более церковно-славянский язык, хотя и русскими буквами, вообще сложен для понимания. Эта книга богодухновенная, там сокрыто много-много разных тайн, а мы их проскакиваем, как бы простые какие-то обычные слова, и делаем это без внимания. Выдолбим только ее просто, как нам сказали, и думаем, что польза. Точно так, как апсисты и каноны. Если мы главное дело христианской молитву делаем неправильно, то как мы тогда спасемся? Если молитва нам может во вред обернуться, неправильная молитва. Нам же сказано, что это меч обоюдоострый. Он заточен с двух сторон. Этим мечом врагов надо рубить, бесов. А мы нечаянно махнули не так и себя зарубили. Вот как нам важно научиться молиться правильно. Но чего уж там молиться правильно, мы сами, к горькому сожалению, поститься правильно не научились. Большинство из нас. Вот в конце поста проверяли у некоторых людей. Совсем неправильно пост идет. Совсем не так надо поститься. Ну, хорошо, что теперь пост кончился. Теперь желающих опять больше нет проверяться. Будем ждать следующего поста. Так, есть еще вопросы?
Количество качества?
Да нет, конечно. Если мы сами будем думать, что сколько раз мы повторим молитву Иисусову, и от этого у нас когда-то перейдет в качество это все, это наивное такое заблуждение. Оно перейдет в повреждение быстрее. Не в качество молитвы, а перейдет в повреждение. Потому что человек такой будет молиться старательно в голове, скорее всего, и от этого у него гордость просто-напросто появится, он будет осуждать других, раздражительным останется, и все остальное в нем, вот это будет проявляться. А кто сказал, что количество в качество переходит? Но если где-то найдется у кого-то из учителей церкви, давайте почитаем вместе, посмотрим, что они там имели в виду. А вообще так быть не должно. Если нет в человеке покаяния, то никаким количеством в качество не перейдешь. Основой молитвы является покаяние, сказали учителя церкви. Есть. Молитва живая тогда, когда она внимательная. Сказали? Есть. Если этих качеств нет при любом количестве, никакой пользы не будет. Вред точно будет. Повреждения умом бывали у людей, которые занимались Иисусовой молитвой без покаяния, без победы над страстями? Бывали повреждения. Нас предупреждают недаром сейчас все запуганные вот этим делом, прочитав какие-то из опасных последствий вот такого делания, неопытного, без наставников. Нам сейчас говорят, вы вообще не лезьте в эту область, вообще не трогайте это все, вы повредитесь, с ума сойдете, в психушке будете. Вот нас так всех запугали. Оно может и хорошо на первых порах, пока мы не знаем, что такое вера, что такое покаяние, что такое плач сердца. Но вообще-то нельзя думать, что молитва-то вот это вредит. Она вредит только тогда, когда, как сказали учителя церкви, незаконно кто это делает. То есть не победив страсти, не зная, что такое покаяние, и не приобретя плача сердечного. Вот без этих вот основ нельзя начинать внутреннее делание. Но когда христианин с Божьей помощью страсти подсек все-таки, подсек, и нет уже таких вспышек этих самых страстей, тогда без этого внутреннего делания дальше спасаться невозможно уже. Потому что сердце не очищается от страстей до конца без внутренней молитвы. Ей все равно надо учиться. Если христианин шел по пути покаяния, и потом остановился, и внутреннему деланию не учится, значит, он покатится обязательно назад. Потому что с какого-то определенного этапа, с какой-то ступеньки, надо все равно переходить на внутреннее делание, надо ему учиться. Иначе все равно там дальше-то не спастись. Движения дальше нет. А мы же говорили с вами, что мы же против течения плывем. Остановился, весла поднял, ну и понесло уже по течению туда, где водопады. Так что, с одной стороны, надо очень серьезно к этому подходить, с другой стороны, без этого не спастись. Значит, учиться этому все равно надо. Кто бы нас сейчас не пугал, не запрещал бы нам это делать, только учиться надо законно этому, законно. Так, как нам писали подвижники. Сначала обретение покаяния, победа над страстями, а потом с помощью книг, которые нам оставлены, или тех, кто это знает сегодня, попробовать это делать. Очень аккуратно. Подделки вот нельзя здесь поймать. Вот на подделку легко попасть.